Псалом 8 мы дошли уже. Это подобный псалом тому, который брат читал, но он отличается много чем. Так что давайте его в первую очередь прочитаем, псалом 8. Он посвящен начальнику хора на Гевском орудии. Это псалом Давид написано. И он пишет здесь: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес. Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взирая на небеса Твои, на дело Твое, Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умалил его пред ангелами славой и честью, и венчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Нам не надо гадать, здесь написано, автор этого псалма Давид, которое сердце принадлежало Господу. Давид был певец, как мы знаем, и Давид был музыкант, и он умел играть на много инструментах. Обратите внимание, здесь написано на Гевском орудии. Мы не знаем, что это был за инструмент, но это был струнный инструмент. Гевском орудии — это были люди, которые в этом районе жили, это были филистимляне. Голиаф был с этого района. И мы не знаем, это было, конечно, после того, как Давид сражался с Голиафом, убил его. Но где-то Давиду в руки его попался этот инструмент. Это не был инструмент, который израильтяне имели. Это был филистимлянский инструмент, и он научился на нем играть. Ученые нам учат, что это был большой инструмент наподобие то, что мы сейчас имеем, гитару. Это отличается от арфы, которая имела совсем коротенькие струны, имела совсем другой звук. Каждый инструмент по длине своих струн имеет разный звук. И вот Давид, когда написал этот псалом, размышляя за славу Господню, мне кажется, этот инструмент имел особенно мелодичные звуки. Если по контексту подумать, и он говорит, чтобы пели этот псалом под такой инструмент. Так что мы можем представить, это, возможно, было в мажорном тоне, как такие особенный звук такой имел. Дело не в том, на чем Давид играл, или как он пел, или как мы будем петь, но дело в словах, конечно. Слово Господне заключается в слове Его. Этот псалом много говорит нам за Иисуса Христа, за Мессию, который был обещан. Это один из тех псалмов, который описывает нам абсолютную силу Господню, сотворительную силу. Это псалом, он показывает нам контраст с величием Божьим, насколько человек незначительный, когда мы смотрим на всю вселенную. Даже тут задается вопрос, что человек, какой состав наш, что мы по сравнению с величием или славой Господней, или то, вот что Господь сотворил. Мы видим здесь славу Господню, которая показывается нам через творение, которое Бог сотворил. Но мы, как люди, помимо искупительной жертвы, того, о котором здесь написано, мы не способны даже были бы размышлять о этих словах и понимать славу абсолютную Господню. Итак, этот псалом, это называется с еврейского языка мессианский псалом, потому что он говорит нам с точки зрения Израиля. И этот псалом был написан в 10 столетии до Иисуса Христа. Давид жил за 1000 лет до Иисуса Христа. И смотря наперед, он ожидает того, которого Бог обещал послать. Есть много псалмов, которые называются мессианские псалмы. Перед восхищением своим, помните, Господь собрал своих учеников, и Он напомнил им много чего, что Он их учил и наставлял в течение 3,5 года, когда они ходили с Ним и за Ним. И Он напомнил им о том, что было написано в Писании из нескольких разных мест Писания. В то время еще не было Нового Завета, только был Старый Завет. Это было еврейское Писание. И Он цитировал им, своим ученикам, и показывал себя как Мессию, во-первых, из закона Моисеева, во-вторых, написано из пророков, и третье, из псалмов. Итак, многие псалмы называются мессианские псалмы. Эти псалмы описывают нам Иисуса Христа и разные аспекты Иисуса Христа. Например, природу Иисуса Христа мы изучаем в Священном Писании, в Старом Завете мы видим Божество Иисуса Христа. И одновременно мы знаем, что Иисус Христос, будучи Богом, Он воплотился и принял плоть человеческую. И это тоже в псалмах описывает нам. Этот псалом здесь не только описывает божество Иисуса Христа как Создателя всего, что мы видим, когда мы взираем на небеса, на звезды, на луну, на все, что мы находим в природе, на всех зверей и птиц, и все, что в море есть. Но мы видим и человечество Иисуса Христа, что Бог, Иисус Христос, Сын Божий, принял плоть человеческую и стал, как человек, Он стал ниже даже, чем творение свое. Ангелы – это творение Божие, которое выше человека, мы читаем в этом псалме. Мы, как созданные рукой Божией, мы ниже по статусу, чем ангелы. Иисус Христос, став человеком, он стал ниже ангелов ради того, чтобы искупить нас, и чтобы мы стали потом выше ангелов и смогли владычествовать и господствовать над вселенной, которую Он сотворил. Мы в Священном Писании, но и в мессианских псалмах, и здесь мы изучаем Иисуса Христа как Мессию, который пришел как раб. Он пришел как пророк. Моисей говорит, восстанет пророк еще выше, чем он. Мы читаем за Иисуса Христа, что он был выше самых знаменитых и прекрасных первосвященников, которые были в истории Израиля. И в послании к евреям мы недавно совсем читали, что он был выше и славнее, чем даже Мелхиседек, которые описываются в Старом Завете, первосвященник. Мы читаем за то, что Иисус Христос описывается как грядущий царь. Не только тот, который создал все, но тот, который будет господствовать над всем, что Он создал Словом Своим. Это все мы в псалмах находим, и Господь напоминал Своим ученикам о всем, что в Писании было написано о Нем. Мы можем без Нового Завета, только читая Старый Завет, видеть Иисуса Христа и весь план искупительный спасения, который Бог открывает для нас. Но мы в псалмах находим факт, что Иисуса Христа, Его же народ, избранный народ, те, которым Он пришел, отвергнет Его. И не только отвергнет Его, но один из Его самых близких, который будет с Ним ходить, в течение 3,5 года не только отвергнет его, но предаст его на смерть. Иуда. Это описывается в псалмах. Конечно, псалмы детально описывают нам пророчество за страдания, за смерть, за воскресение Иисуса Христа, за восхищение Его во славу, где Он сейчас сидит, одесную Отца Своего Небесного, и откуда Он вернется на землю, чтобы господствовать над всем. И покорить все под ноги Его, как в этом псалме написано. И это много тем, которые мы находим в этом псалме. Этот псалом дает нам контраст между первым Адамом. Адам, которого Бог сотворил, и которому Он даровал авторитет и владычество над всем, что было в то время. И, конечно, согрешивший Адам потерял авторитет, владычество над всем. И мы видим контраст между первым Адамом и вторым Адамом, который пришел и жил святой жизнью, и теперь воскресил нас с Ним, чтобы мы с Ним могли господствовать и владычествовать над землей и царствовать, когда Он вернется, и мы с Ним во славе. Это все мы находим также в этом псалме. Мы видим авторитет и владычество, контраст между первым и вторым Адамом. И мы видим еще те пророческие предсказания, которые говорят нам, что когда Он придет, Он покорит все под ноги Свои. Несколько недель тому назад брат проповедь говорил на второй псалом. Как восстание есть против помазанника Господнего, и Господь посмеется над ним. И он восцарится, и он жезлом железным будет царствовать над всей землей. И это здесь мы видим этот текст, один из тех текстов в Писании, который пророчески говорит нам за это будущее еще событие, которое должно исполниться в Иисусе Христе. Мы видим, что этот псалом, восьмой псалом, писатели Нового Завета цитируют его. Когда мы читали послание к евреям пару месяцев назад, в 2 главе, там цитирует апостол Павел этот псалом, несколько разных стихов и текстов. Мы видим новозаветные писатели, они относятся и они объясняют этот псалом в контексте Иисуса Христа, как того, который был обещанный Мессия, который должен был прийти. И контраст здесь между Иисусом Христом и человеком мы видим. Здесь описывается то, что Бог создал и человека, и поставил его господствовать над всем. Но здесь показывает Иисуса Христа, как тот, который пришел. Не только новозаветные писатели цитируют этот стих. Апостол Павел цитировал его особенно. Но сам Иисус Христос цитирует эти стихи здесь, особенно третий стих: «Иисус младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». В 21 главе Евангелия от Иоанна. «В тот день, за неделю до своего распятия почти, в первый день недели, воскресенья, Господь въехал в Иерусалим». И псалмы пророчески говорили о том, что народ будет цитировать псалмы, и говорит «Осана, сыну Давидому, тому, который грядет во имя Иисуса Христа». После того, как Господь въехал в Иерусалим, помните, Он пошел в храм, увидел там беспорядок в доме Отца Своего. И ревность о доме Господнем объяла Его, и Он всех выгнал оттуда, которые занимались не богопоклонением, а торговлей. И там написано в 16 стихе, кажется, что «и дети пели хвалу ему, и говорили: Осана сыну Давидову». И ради этого вознегодовали книжники и первосвященники. И пришли к Иисусу и говорят: «Останови их!» И помните ответы Иисуса Христа? «Неужели вы неопытные? Неужели вы необразованные? Неужели вы не читали, что написано о мне?» И Господь цитирует этот псалом. Интересно, что в Новом Завете, когда там написано «дети прославляли Господа», это слово «дети» – это на том языке, как Новый Завет был написан, это описывает 12-летних мальчиков, которые в первый раз в Иерусалим приехали, чтобы праздновать в храме праздник Пасхи. Хотя детей родители брали на праздники, помните, Иисуса Христа взяли. И, очевидно, это было годовое богопоклонение Иосиф, Мария делали. Но сколько лет было Господу, когда Он в храме остался и 3 дня беседовал в храме. И родители только тогда Его нашли после 3 дней. Господу было около 12 лет. И это описывает мальчиков, которые должны были быть там. Так что это были уже не только маленькие грудные дети, но и уже подростки, которые изучали. Мы в наше время иногда видим подростки, мальчики, которые готовятся на бар-мицву. Они должны изучать Писание в Старом Завете. И они должны в день своего праздника, когда они становятся часть общества Израиля, они должны на память на еврейском языке сказать какой-то текст Писания, высказать. И очевидно, это мальчики, которые уже выучили Писание. И они знали и цитировали псалмы и пели славу грядущему Мессии. Но апостол Павел цитирует этот псалом в первом послании к Коринфянам, 15 главе, там с 27 по 29 стих, и несколько раз повторяет эту мысль здесь, что он все покорит под ноги его. Этот текст нам здесь, 8 псалом, говорит, это Бог Отец сделает для Сына Своего Иисуса Христа, когда Он вернется на землю с церковью Своей, чтобы господствовать над землей. И тот процесс, который мы во втором псалме видим, когда Он покоряет все народы, когда Он собирает на суд по одну сторону овцы, по другую сторону козы, и Он их судит. И тогда те, которые входят в царство Его тысячелетия, Он будет господствовать над ними. На сегодняшний день благодати, день, когда церковь существует, день, когда мы здесь сегодня собрались, апостол Павел пишет в первой главе и послание к Ефесянам, он все положил и сделал Иисуса Христа главою церкви, над нами сегодня, над теми из нас, которые уже знаем Господа, он уже покрыл все в нашей жизни. И как я уже сказал, вторая глава послания к евреям, мы читали многие тексты, там апостол Павел цитирует с этой главе. И смотря на величие Господа и на величие всего, что Бог делает здесь, Давид восклицает в этом гимне и славит Господа. И в 4 стихе, в контраст с величием Божьим, Давид как бы смотрит в зеркало и видит сам себя. И может, мы можем себя видеть. И он задает вопрос, что есть человек или кто есть человек. В чем заключается наше существование в сравнении с святым Богом, который сотворил нас. По-английски есть такое выражение, вопрос стоимой или цена, которая стоит миллион долларов. Million dollar question. Это вопрос, он стоит больше, чем миллион долларов. Господь сказал человеку, который собрал урожай, он сказал, ты безумец. Сегодня ты умрешь. В другом тексте Господь сказал, если человек может собрать все богатство в мире, но не знает Господа, это ему ничего не поможет, если он потеряет душу свою. Так что этот вопрос, что есть человек, он стоит абсолютно больше, чем все богатство в мире. И Давид здесь задает нам этот вопрос. Контраст с Мессией, с Господом, который пришел искупить нас, мы ничто, мы абсолютно ничто. И даже мы, которых Бог возродил, это все по милости Его, по благодати Его. Давид задал этот вопрос тысячи лет до Иисуса Христа. Если мы сегодня задаем этот вопрос, то, конечно, ответ звучит совсем наоборот. Последние 150 лет приблизительно с тех пор, как жил Дарвин, с тех пор, как он написал свою книгу о происхождении человека, откуда бы мы произошли, то, конечно, стоимость человека и души человеческой абсолютно ничто. Дарвин в теории эволюции ставит человека на тот же самый уровень, как любой зверь, как любая птица, как любая рыба. Сравнивает и говорит, что человек произошел с какой-то амибы, с какой-то клетки, чансом. Никакого сотворения не было. Что это говорит? Это противоречит того, что Священное Писание нас здесь учит. Что Бог поставил, Бог, во-первых, сотворил человека по образу своему. и дал человеку разум познавать и иметь общение с Богом. Животный мир не имеет того, что человек имеет. Они живут и умирают. А человек, душа наша живет вовек, дух наш, даже после смерти, и вечно будет жить. Вопрос, где? В присутствии Божьем на небе? Или на вечном мучении, наказании в озере огненном? Но человек не только был создан по образу Божьему, но человеку Бог даровал владычествовать над тем садом и над все, что там было. И вы помните, не Адам предстал перед животными, чтобы они его назвали человеком, а все звери Бог привел к Адаму, и Адам даровал им имена и названия. Очень важно видеть контраст между то, что Бог нас сотворил и поставил человечество владычествовать и господствовать над животным миром, который окружает нас. Это мы называем авторитет, который Бог даровал человеку. Сами мы по себе мы не имеем. Но когда мы смотрим на все, что Бог сотворил, в грандиозности, красоты Вселенной, мы понимаем, что Бог сотворил человека из праха. Исаия пишет, что наша жизнь как пар. Сколько нам нужно раз не вздохнуть, чтобы умереть? Всего лишь один раз. Правда? И люди, которые имеют сердечный удар или имеют, может быть, травму какую-то, или имеют воспаление легких, они не могут вдохнуть воздух, и тело умирает. Но Слово Господне, помимо этого, учит нас, что это не результат эволюции или то, что мы так произошли, но Бог нас так сотворил, и Бог вдунул в нас дух, чтобы мы могли дышать и жить. И мы стали душою живою. Слово Господне учит нас. Но в контраст со всем, что Бог сотворил, мы пылинка. А пылинка сколько стоит? Абсолютно ничего. И в то же самое время, в контексте псалмов и священного писания, в то же самое время, хотя наше тело прах и ничего не стоит, но душа наша стоит абсолютно все, что Бог имел. И Бог все отдал, Сына Своего отдал, чтобы искупить нас. Так что мы драгоценны Богу. И вопрос здесь Давид задает, что стоит человек? Что есть человек? Какая наша стоимость? Наша стоимость жизни, крови Иисуса Христа, которую Он дал за нас. Когда мы смотрим на вселенную, которую Бог создал, мы в первых стихах Библии читаем, что Бог сотворил все, и Бог сказал, да будет свет. Свет, который окружает нас, Бог сотворил Словом Своим. Это было Его дыхание. Тот пар, тот дух, который вышел с уст Господних. И этот свет, который Бог сотворил, ученые говорят нас, я никогда не вымерял, но говорят, что в одну секунду свет может лететь 186 тысяч миль в одну секунду. Если посчитать за целый год, это около 6 триллион миль. И ученые говорят нам, что если мы могли бы сосчитать все звезды, все планеты, все галактики, помимо того, как свет существует, и некоторые из них биллионы, биллионы световых годов в пространстве от нас. А этот стих здесь говорится, что имя Господня и величается, оно превыше того, что наш разум даже не может охватить вселенную, которую Бог сотворил. Во-вторых, в контексте то, что Бог сотворил, я уже сказал, что Бог сотворил, помимо человека и животного мира, Бог сотворил ангелов. Ангелы, они выше, чем человек. Ангелы, они постоянно в присутствии Божьем, Они славят Господа, они поют Господу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Ангелы, служители Божии, часть ангелов, конечно, согрешили, впали в грех, последовали за дьяволом, за сатаною. Но ангелам Бог не предлагает спасения или искупления, а человеку, который ниже ангелов. Бог не послал ангела, чтобы он умер за нас на кресте, а послал своего Сына, который воплотился и стал ниже ангелов, чтобы быть подобными нам, чтобы верой мы могли умереть с ними, воскреснуть с ним и участвовать в той славе, который является Христос. И когда Он явится, мы станем как Он. Мы станем выше, чем ангелы, в славе, которой мы сейчас абсолютно не имеем. Мы грязь, мы пыль, мы прах. Мы как трава полевая, которая сегодня есть, или цветок, а завтра нету. Ангелы не умирают, они вечные. Но Господь так сделал все, что мы будем более великими, чем они. Бог не ангелам даровал владычествовать и покорять землю, а человеку, который ниже ангелов. И мы в послании к евреям изучали это в первых главах. Конечно, ради греха Адам потерял весь свой авторитет. Попробуйте сейчас с львом побеседовать, или зверем, или еще с леопардом, или с какими-то дикими зверями. И не получается. Но придет день, когда опять авторитет Господень будет установлен на земле, и мы, соучастники с Ним, будем опять в этой славе господствовать над миром. И Господь это нам обещает, и это случится, когда Господь возвратится на землю. Мы могли бы много чего подчеркнуть из этого псалма. Я хочу, чтобы мы остановились и, может, пару минут, которые остаются, помыслили вот на это одно слово здесь или выражение: «Как величественно имя Твое над всей земле». Во-первых, поговорим за имя Господне. По-английски многие переводы Библии не переводят «Господи Боже», а просто «Господь, наш Господь». Особенно по-английски мы не видим тот контраст с еврейского языка, на котором это было написано. И русский язык здесь хорошо подчеркивает два слова, два выражения, которые описывают нам имя Господне, которое величественно. Первое слово здесь «Господи» – это то слово, которое мы потребляем или иногда говорим «Иегова». О, Иегова через волны ведет нас. Это слово на еврейском языке евреи даже не произносили, потому что для них имя Господня было выше всех имен. И они боялись неправильно его произнести. И когда мы говорим «Иегова», мы не знаем, если это правильное выражение этого слова. Но у евреев в народе Господнем был страх неправильно сказать имя Господне, и так они вообще не произносили его. Но это имя или это слово, вспомните, в контраст с этим именем Давид говорит: «Господь, пастор мой». Лично его пастор, которого он знает. Здесь говорится в множественном числе: «Господи Боже наш». Давид, как представитель всех наш, пришел в присутствие Господне и молится: «Господи Боже наш». Иегова обозначает Господь, тот, который владыка, тот, который над всем. И в этом смысле это имя Божие, это то имя, которое Господь сам даровал Моисею. Когда Моисей сказал: «Как тебя называть? Когда я пойду к народу твоему и скажу: идите за мной, и Господь нам повелел выйти из Египта, идти в обетованную землю. И меня спросит народ: кто тебя послал? И Бог говорит: скажи им, что сущий тебя послал». Это имя, оно обозначает на еврейском языке тот, который вечный, тот, который не имеет начала или конца, тот, который существует, тот, который дальше и выше того, что Он сотворил и назвал Вселенной. Так что это слово, это имя, оно описывает нам вечного живущего, Альфа и Омега. Оно суммирует нам полностью все, что Бог сам в себе включает. И оно особенно говорит нам за весь искупительный план спасения, который Бог открыл человеком. Во-вторых, мы здесь находим Слово Божие. Господи, Боже наш. Слово Божие – это совсем другое слово на еврейском языке «Адонай», которое обозначает величество или высота. То, что выше всего. Слов нету описать величество или славу Господню. Апостол Павел имел ту же самую трудность, когда он был восхищен на третье небо. И он пишет, говорит, нет слов на языках человека. На любом языке нету слов, чтобы описать то, что я там видел. Я думаю, это параллельная такая мысль, которая здесь написана. И Давид, он старается, и он не может описать славу Господню. И так он потребляет это слово, как величественно твое имя, потому что это слово, которое обхватывает все, кем является Бог. Итак, это Слово Божие, оно обозначает для нас то, что мы по-английски говорим excellent, то, что совершенно, то, что все во всем, то все абсолютная красота. И оно обозначает ту абсолютную, тот суверенитет абсолютный и авторитет, который Бог имеет над нами. Итак, Давид здесь молится, говорит, Господи или Господь, тот, который над всеми нами, тот, который имеет абсолютную авторитет над нами, сказать нам, как нам жить и что нам делать. И помимо Господа, он говорит, ты абсолютный, ты еще выше всего. И мы славим Твое имя. Обратите внимание, Давид здесь пишет, Господи Боже наш, как величественное имя Твое по всей земле. Или в земле, или на земле. Когда мы говорим пророчески, когда мы смотрим на наш мир сегодня, то это пророчество еще не произошло. Особенно за последние 50 лет наше общество, особенно в нашей стране, всячески старается изгладить имя Бога из нашего лексикона. Где-то написано имя Бога, стирает. Закон Господень, где-то 10 заповедей написано, стирает. С Библии цитировать не разрешают. Молиться не разрешает. Никто не славит, даже не произносит имя Господня. А если произносят, к сожалению, это всегда как ругательское слово. В бесчестие ставят. Так что, когда мы смотрим, для нас, как верующие, которые Бог возродил, да, для нас это самое великое и драгоценное имя, потому что в этом имени мы находим спасение. Нет другого имени, которым человек может спастись, оно превыше всех имен. И перед именем Иисуса Христа в один день весь мир преклонится. Но это когда-то, в дальнейшем, а на сегодняшний день мы только видим ту славу, которую Господь сотворил. Мы, как верующие, мы можем Его хвалить, прославлять, но мир кругом нас не может. В то же самое время, хотя ученые люди не могут и не желают это делать, маленькие дети, ребенок может понимать славу Господню, видеть природу и славить Господа без всяких предвзятых отношения или мысль за этого. Видите контраст, Господь говорит. Неужели вы этого не читали и не понимаете или не соображаете это? этот псалом оканчивается в 9 стихе и повторяет эту мысль, что придет тот день, когда имя Господне действительно, Он будет Господь, Он будет Бог, Он будет, Его имя будет выше всех имен, которые на земле. Оно будет в почете, он, как я сказал, все будут поклоняться перед Ним и провозглашать, что Он Господь. Вся земля, пророк говорит, будет наполнена знанием Господа. И уже не надо будет идти и учить людей, потому что вся земля будет знать о Господе. И все народы со всей земли, все страны будут направляться в Иерусалим, чтобы там поклониться Господу. Так что для нас это имя действительно выше всех имен. Во-вторых, мы видим величественность того, что Бог сотворил. Когда мы смотрим на природу, мы действительно видим, что это рука Господня. И здесь Давид описывает, говорит, то, что мои глаза видят, говорит, это то, что рука твоя или перст твой сделал. Богу не надо было употреблять свои силы, руки свои, чтобы сотворить все. Он только сказал, и стал свет. Сказал, и все пришло. Сказал, и все. Человека Бог формировал своей рукой. Давид пишет 138-й псалом: «Я чудесно сотворен, ты соткал меня еще утробы матери моей». Когда мы смотрим на Вселенную, мы смотрим через телескоп. Когда врач делает микроскопическую операцию, если вы когда-то имели операцию, такую маленькую трубочку ставит там где-нибудь, и он может все видеть. Мы можем видеть славу Господню везде, где мы смотрим. И мы можем даже в теле нашем через микроскоп видеть. Мы видим в глубине морской то, что Господь сотворил. Мы видим то, что Господь сотворил. И несмотря на это, только те, которые знают Господа, способны славить Его, насколько оно велико. И третье, это коротко, я только мысли даю нам, чтобы мы подумали величественность Сына Божьего, Мессии. Все то суммируется, о чем мы говорили, в Нем. В Нем все, через Него и для Него все. Мы читаем послание к римлянам. Итак, Господь уничижил Себя, оставил славу Свою небесную, сошел, воплотился, страдал, воскрес, вознесся и сидит одесную Бога. Выше того, что мы можем себе даже представить. И придет тот день, после тысячелетнего царства, когда эта вселенная вся сгорит и придет в небытие, и мы перейдем в вечный обитель, там, где-то за облаками, в Дом Небесный, где живет наш Спаситель и Отец наш Небесный. Аминь.